Мы читаем труды Бальсуляма, страница 406. Статья «Мир», подзаголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Вопросы можно посылать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Статья «Мир», страница 406, подзаголовок «Обязанность осторожного отношения к законам природы». Все мы понимаем, осознавая даже на простом уровне, что человек должен жить в обществе. Другими словами, без общества он не может существовать и добывать себе средства к существованию. И согласно этому, представь себе такой случай, когда, например, видим, что какой-то одиночка удаляется от общества в пустынное место и живет там жизнью, полной горя и страданий, поскольку по своей слабости не может сам обеспечить свои потребности. Ведь нет у него никакого права сердиться на свою судьбу и на высшее управление. И если он все-таки делает это, то есть возмущается и проклинает свою горькую долю, то тем самым он лишь обнаруживает и провозглашает собственную глупость. Ведь в то время как высшее управление приготовило для него удобное и желательное место в обществе, нет никакого оправдания его бегства в пустынное место. И такой человек недостоин сожаления, так как идет против природы творения. Несмотря на то, что есть у него указание жить так, как велит ему высшее управление, и потому нет к нему жалости. И с этим согласно все человечество, без исключения. Я могу дополнить это и, переложив на религиозную основу, сформулировать так. Поскольку управление творением исходит от Творца, и без сомнения во всех его действиях есть цель, ведь не бывает действующего бесцельно, то каждый, кто приступает один из законов природы, данных нам, вредит цели, к которой мы идем. Ведь без сомнения цель построена на всех законах природы без исключения. И умному работнику подобает ни на волос не убавлять и не прибавлять в своих действиях, обязательных для достижения цели. И потому будет наказан природой, нарушающей даже один закон, так как это нарушение наносит ущерб и вредит всей цели, которую установил Творец. А посему и нам, созданным Творцом, нельзя жалеть его, ибо он оскверняет законы природы и принижает цель творения. Таково мое мнение. Я думаю, что не стоит кому бы то ни было спорить о форме, в которую я облек свои слова, так как суть закона одна. Ведь в чем разногласие? Называют ли управляющего природой, отказывая ему в наличии знаний и цели, или говорят, что он невероятный мудрец, знающий, чувствующий, и что есть в действиях его цель. В конце концов, все признают и согласны с тем, что на нас возложена эта обязанность выполнять заповеди высшего управления, другими словами, законы природы. И все признают, что нарушающий заповедь высшего управления достоин наказания, возлагаемого на него природой. И наказание даже желательно для него, и нельзя кому бы то ни было даже жалеть такого. То есть суть закона одна, и нет между ними разногласий, кроме как в мотиве. Одни воспринимают его как обязывающий, а, по-моему, он целенаправленный. И для того, чтобы не понадобилось в дальнейшем пользоваться этими двумя названиями «природа» и «управляющий», так как я уже доказал, что нет никакого различия в выполнении законов, то нам лучше прийти к более глубокому сопоставлению и принять мнение каббалистов о том, что числовое выражение слов «природа» и «элоким», одно из имен Творца, одинаковое, составляет 86, и тогда законы Творца можно называть законами природы и наоборот, так как это одно и то же, и незачем больше пустословить.
Это очень важно, то, что он пишет. И отсюда есть множество всяких следствий. Также и то, что Бальсуляма обвинили том, что он близок к Спинозе и не думает о высшей силе, о Боге, как это принято думать в религии. То есть думает, но совершенно иным образом, что Элоким, Творец, это природа, у которой нет ни разума, ни чувств, а только лишь развитие согласно каким-то механическим законам, о которых не знают, о чем здесь вообще говорится. То есть здесь есть такие точки, о которых мы не можем говорить, нет людей, которые бы понимали бы об этом. Это будут просто разговоры, просто чтобы еще как бы бросить им кость. Но это очень интересная вещь, то, о чем он пишет, о его отношении к Творцу и природе, потому что действительно мы таким образом и должны думать, насколько мы можем объединить эти два понятия. И у нас тогда все получится гораздо лучше, как в жизни, так и при раскрытии Творца, как в качестве природы. Во всем. Мы, в общем-то, находимся в этой самой природе, которая является Творцом. Дальше. Есть вопросы на эту тему?
Теперь нам важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. Мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жизни общества. И это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которыми природа обязывает нас выполнять с этой точки зрения, то есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как кабала, получение и отдача. То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. И если не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет немилосердно наказан.
Мы это видим из науки. Отрицательные и положительные силы, как будто бы отрицательные и положительные, все это относительно. Но вот эти две силы, противоположные друг другу в природе, и на всех уровнях, на уровне, на неживом уровне, там силы физики, механики, растительный уровень, отрицательные и положительные силы, которые там действуют, этот синтез и вся жизнь растений на животном уровне, все клетки, которые в нас есть, органы и уже сила человеческого уровня, то есть духовная в нас, которая в особенности и там в основном присутствуют эти две, проявляются эти две противоположные силы. И насколько вот так вот снизу вверх эти две силы, они расширяются и становятся как все более далекими друг от друга. И вот эта разница в их свойствах, в свойствах человека между и свойствах животных и растительных, растительного уровня. Поэтому здесь нет никакой разницы. Нет никакой разницы в том, что говорит наука Каббала, и в том, что говорит наука. Потому что здесь и Творец, и природа являются одним и тем же. Вопрос не в этом. Вопрос в том, есть ли в природе заранее эта цель и весь процесс, и конечная цель, как написано, что конец любого действия заложен в изначальном замысле, или же нет в природе этого общего закона, закона, я подчеркиваю, что это закон, не замысел творения, что как будто бы мысль не является законом, немножко запутано здесь. Но, в общем-то, это то же самое. И Эйнштейн тоже вместе со Спинозой, с Баал Сулямом, невозможно увидеть просто разницу между этими тремя людьми, и Эйнштейн тоже, насколько они все говорят на одном и том же языке, несмотря на то, что они относятся к различным периодам. Ну, Эйнштейн, он тоже относится к периоду Баал-Сулама, но Спиноза, это где-то 400 лет до него. Это было во времена Лейбница, 17 век, 200 лет. Лейбниц жил в 1700 каком-то году. Да. Что я хотел сказать? То, что если мы, то, что имеет отношение к тому, если мы сможем объяснить все поручительство, слияние, любовь и объединение, и участие всех, включение желаний, воздействие окружения на человека, окружение, и человека на окружение. Если мы сможем объяснить это в качестве законов природы, то нам будет тогда просто заниматься распространением. Также и для себя нам будет более просто и таким, так вот, это будет нас больше обязывать говорить об этом. Потому что это закон, что ты с этим поделаешь. Поскольку это воздействие закона, все понимают, что никакого выбора здесь нет. Ты не можешь в природе на что-то указывать. Вот в этих вещах невозможно до сих пор. И все. Поэтому насколько наш язык, он будет улучшаться в объяснении, когда мы поменяем все эти слова, связанные с религией, с духовностью, различные там, с мистикой с какой-нибудь, на научные определения, мы будем продвигаться к правильному, хорошему, желаемому распространению. Нас будут воспринимать не как каких-то мистиков или какую-то секту, а в качестве исследователей природы. Это то, что нам необходимо сделать, в особенности сейчас, в распространении человечеству, поскольку общее состояние этого требует. И поэтому перейти от тех слов, которые использовали каббалисты, к силам перейти, но в таком виде, что чтобы мы не брали бы из науки каббала там решимот, обратный свет, прямой свет, а вая с его наполнениями. Если мы все-таки попытаемся облачить их в еще более научную форму, мы приблизимся к человечеству. И второй путь приблизиться к человечеству — это облачить понятие науки каббала в понятие психологии, в термины психологии. Тогда при помощи вот этих обоих, сердца и разума, мы сможем воздействовать на человека через его разум. Если мы объясним науку каббала техническими понятиями, механическими законами, и через сердце, если мы будем объяснять ту же самую науку каббала, с ее чувственной стороны, как бы, через психологические термины. И при помощи этого мы выведем ее из всей этой путаницы, которую ей приписывают из-за этого особого языка. Да.
Здравствуйте, рав. Вот как вы видите правильное взаимовключение филиалов поручительства и внешней аудитории? Вот эта потребность все время растет. И люди, которые изучают каббалу, тоже ведь растет.
Я думаю, что в доме поручительства может быть такой кружок. Может быть кружок для изучающих каббалу, для любителей науки каббала, да? Ну, такой кружок, в дополнение к дому поручительства. Ты слышишь, каким образом я это разделяю? А в основном это должен быть дом поручительства. То есть народ, куда простой народ может приходить и слушать с разных сторон. А через психологов, социологов, экономистов, через всяких специалистов, что же означает это поручительство, уравновешенная жизнь, хорошая жизнь? Каким образом воспитывать детей, каким образом вести хорошую, уравновешенную домашнюю экономику, с теми, используя вот эти день ото дня сужающиеся возможности, каким образом выстроить хорошие отношения между супругами, как, что будет с этим кризисом, как нам необходимо относиться к различным этим явлениям, которые происходят. Они должны получить о любой вещи в жизни, что ты смог бы объяснить им, то, что в конце концов ты им, в общем-то, через это объясняешь им, насколько поручительство в состоянии исправить каждую деталь в жизни человека. Без поручительства ты не можешь не достичь хорошего состояния в семье, воспитания детей, конечно же, общего, хорошего состояния общества, социальной справедливости, исправить систему здравоохранения в особенности, ну, систему просвещения, мы уже говорили, отношения на работе между работодателем и работником, то есть любую вещь. Ты в состоянии исправить только лишь при помощи того внутреннего закона в человеке, который называется поручительством, вместо разных внешних законов, которые каждый день принимают. Скажем, американцы за год принимают 30 тысяч законов. Я не знаю, для чего, но вот так вот. Ты знаешь, там не переводить слона на красный свет по улице. Знаешь, у них многие такие законы. Но я говорю, вот весь этот парламент, понятие парламента, Кнессета, правительства, все это возникло, поскольку для того, чтобы управлять против желания человека. Я говорю, как бы в хорошем смысле этого слова, чтобы правительство должно управлять, должно сдерживать их злое начало, чтобы они там не сжигали бы друг другу дома и так далее. Но если ты вносишь закон поручительства в общество, то тебе эти вещи все просто не нужны. Это называется то, что закон поручительства находится выше всех этих законов.
Но у меня такой вопрос. Мы вот эту материю... Есть вопрос подхода. Вот какой должен быть мой подход как ученика, изучающего каббалиста в вот этом отделении поручительства? Есть у меня страх.
Я говорю, если вы правильным образом организуйте этот дом поручительства, ты сможешь дать там людям ответ на любой вопрос, проблему в их жизни, когда в конце концов нам не нужно, в общем-то, у нас нет возможности решить ни одной проблемы сегодня. Ты можешь как бы приклеить на это какую-то заплатку, чтобы это пока что не взорвалось бы, чтобы это еще пока могло как-то держаться, и не более того. Действительное решение заключается только в поручительстве вместо всех остальных законов, то, что я тебе сказал. Теперь необходимо развивать наши дома поручительства таким образом, чтобы люди приходили бы туда для того, чтобы слушать различных специалистов. Но таких специалистов, когда ты вместе с этим специалистом, который уже, может быть, находится вместе с нами, смог бы объяснить любую вещь через то, каким образом мы исправляем эти вещи. При помощи поручительства, при помощи небольшого изменения всего этого. И таким образом ты вносишь внутрь народа вот это правило, что нет выбора. Давайте начнем относиться к этому с добром, и все.
Да. Спасибо.
Это должно уже производиться в действии. Если бы, скажем, меня интересовали мои родители, если бы родителя интересовало поведение детей в школе, чтобы родители связались бы между собой в хорошей связи, знали бы между собой, что происходит с детьми внутри школы. Они могли бы их ограничить и передать им ту же самую систему отношений. Но поскольку родители это не интересует, что бы там ни было, они просто выбрасывают детей, скажем, через несколько месяцев уже в какой-то детский садик, ясли, детский сад, а затем школа, их вообще ничего не интересует. Ну вот так они и растут. То есть нет никакого примера, нечего показать, если бы я, скажем, каждый день на 5 минут, если бы мы собирали в какой-то виртуальной комнате все родители, скажем, и выясняли бы, что там в порядке, а что нет, что является, какие проблемы у нас есть там, скажем, с детьми, если мы вместе занимались всеми этими детьми, ты знаешь, что бы у нас было, ты бы смог бы все навести порядок во всех этих классах, без всякой проблемы, тебе ни учителя не нужны, никого, учитель должен их обучать, скажем, какой-то профессии и все. Но родители, их просто не интересует, ведь они сами не получили этого воспитания в поручительстве. Вот этого объединения, и сегодня общество без объединения и... Ну что? Нет, типа профсоюзы ваши закончились, да.
Многие скажут, что свет, возвращающий к источнику, это тоже блеф.
Ну так скажи по-другому. Сила, общая сила природы. Скажи, что это общая сила, что действительно, ведь это действительно общая сила природы. Ты можешь сказать, что ты не веришь в это, что этого не существует. Ты можешь сказать. На самом деле мы не говорим об этом, когда мы обращаемся 99%, мы не говорим им об этом. Мы говорим только о том, что находится в их понимании. Ты прав, но я ведь говорю со стороны Каббалы, а не говорю со стороны человека с улицы. Со стороны человека с улицы ему это более близко, то, что Берком говорит. Конечно, ведь он привык к этому. Я плачу деньги, я получаю за это какое-то наслаждение. Я плачу деньги, мне дают красную нитку с этого момента, и далее все будет хорошо. Это понятно. Но в отношении духовных законов это все наоборот. Да, вот там вот рядом со стенкой кто-то.
Я из группы.
Ну, я вижу. Нечто, кто-то странный. Не из Тель-Авива.
Скажем, что нам удалось все, и все 99% ведут себя хорошо. Нет недостатка ни в чем. Ну, прямо так, как вот мы хотим, чтобы так произошло.
Да.
И что же тогда?
Что тогда?
Ну, 99% ведут себя так, как хотят.
Что весь мир становится круглым и единым?
Да. Потому что сегодня я знаю, что когда я вдруг проснулся, ну вот когда я думал, что все прекрасно, действительно мне было неплохо, и когда вдруг мне все это открылось, я увидел, как все плохо. Я увидел, что это ад, и я еще учусь, что чем я больше познаю зло, я продвигаюсь. Действительно сейчас состояние. Если они действительно вот начинают вести себя так, как мы хотим, что будет?
Смотрите, есть такой период в развитии человека, когда он начинает узнавать себя, собственные возможности, свое будущее. И тогда он видит, что у меня ничего нет в духовном. В материальном его это уже не интересует. В духовном у меня ничего нет. У меня нет сил приобрести то, что я желаю. Но это зависит от чего. Если бы от Творца, я бы как-то с ним уже разобрался. Я тебе, ты мне. Давай вот так вот разберемся. Но если это связано с людьми, что надо объединиться с ними, любить их. Это нечто уже просто, что меня душит. Конечно же, это нас приводит к разочарованию и ко всем этим проблемам. Но проходит, этот период проходит, он сейчас вообще пройдет у всех. Поскольку общая беда — это уже половина утешения, мы увидим в будущем, в ближайшем будущем. Главное — это превратить эти дома поручительства в притягательные места. И это нам необходимо сделать, заниматься этим. Ну,
итак, объявление. Хотите участвовать в распространении через интернет? Все, что вам надо, это послать мейл на любом языке, вот по этому адресу projectworldevents@gmail.com. Быть человеком. Курс для понимания новой действительности в следующий вторник, 10 января. Будет второй урок в рамках урока курса «Быть человеком». Это будет происходить в Петах-Тикве. Это будет транслироваться по филиалам Аравута. Давайте посмотрим клип.
שוב לאדם. הכל חוזר להתחלה, אתה מרשיע את כולם. מתוך לבך עולה תפילה, כולנו נשמה אחת בים של אהבה. והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה, כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו. עכשיו הזמן שנחזור, אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך, בעזרתם להינצל, הם העתיד הטוב שלך. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.